Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это Радио Академия, я Борис Чернышов, всем добрый вечер. Ура, ура, неделя наконец-то прошла, и мы снова встречаемся в эфире, а значит, у нас будет интересный разговор, много вопросов, ну и, конечно же, самые-самые лучшие гости и невероятные слушатели, которые будут звонить, писать, общаться с нами. Как это сделать? СМС-портал плюс 7925-888-8948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва», мой телеграм-канал «Чернышов». Подписывайтесь. Так, хочу лайки, так, хочу вас всех увидеть у себя в подписчиках. Прям не могу. Меня всего на части просто разрывает. И также меня разрывает на части, потому что хочется уже наконец-то приступить к обсуждению сегодняшней темы. У нас давайте две темы. Одну я в самом старте обозначу. Мне интересно ваше мнение. Прежде всего, эта тема связана с завтрашним правительственным часом. Как вам известно, я депутат Государственной Думы, заместитель председателя Государственной Думы. Мы будем обсуждать подготовку кадров именно в образовании для школ наших, для системы СПО, ну и, конечно же, подготовку кадров для медицины. Если у кого какие соображения есть, мнения, идеи, которые вы хотите, чтобы я озвучил с трибуны Государственной Думы, пожалуйста, давайте. И вторая тема сегодня, ну и главная тема сегодня, у меня сегодня невероятные гости. Альбина Дмитриева, директор Центра реализации проектов и взаимодействия с заказчиками управления кадровых сервисов правительства Москвы. И Алексей Щукин, преподаватель истории и обществознания школы 1296. Здесь это очень интересная программа, которую сегодня ведет и правительство Москвы. Управление кадровых сервисов правительства Москвы реализует образовательные программы для директоров и сотрудников столичных школ и колледжей. В рамках одной из них провели в школе 1296 конкурс педагогических практик и идей есть идея. У нас, конечно, сегодня победитель в студии Алексей Щукин. Ну и давайте, конечно же, обсуждать, наверное, тему, связанную, Альбин, первый вопрос к вам, если позволите. Во-первых, всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Давайте обсуждать интересные темы про конкурсы, вообще, как в Москве реализуется практика поддержки педагогов, наставников, как они могут себя показать, найти, что делает правительство Москвы для того, чтобы заметить самых активных, крутых, классных, молодых, невероятных преподавателей, как вы их поддерживаете, ну и, соответственно, как, может быть, они отзываются об этих конкурсах? Потому что ведь самое главное, вот мы недавно обсуждали эту тему, помимо зарплаты, зарплата должна быть высокая у педагогических сотрудников, должны быть социальные гарантии, но еще очень важным то, что иногда остается за скобками, это тема самореализации. Ведь для и молодого человека, и для девушки, которая приходит в школу, очень хочется, чтобы эта дорога была не в один конец, а чтобы педагог, наставник мог себя реализовать, найти, показать, что вот по этому пути я пройду и достигну невероятных успехов. Как правительство Москвы отвечает на данный запрос?
На самом деле правительство Москвы реализует вот как раз такие конкурсы, которые являются профессиональным соревнованием, направленным на демонстрацию, оценку и повышение квалификации педагогов, учителей и других работников образовательной сферы. Такие конкурсы дают возможность как раз профессионально расти педагогам, обмениваться профессиональными практиками, обмениваться опытом, получать поддержку своих инициатив. Талантливые педагоги как раз здесь выступают такими инициаторами. И есть возможность формировать банк методических материалов внутриобразовательных организаций. Управление кадровых сервисов в рамках программ, направленных на повышение вовлеченности, проводит профконкурсы для организаций, входящих в контур правительства Москвы. А что касается профессиональных конкурсов, конкурсов профессионального мастерства для образовательных организаций, то здесь мы проводим такие конкурсы в рамках программ, направленных на развитие именно образовательных организаций. Здесь заказчиком выступает директор такой организации, и конкурс дает возможность повысить общую эффективность работы сотрудников, повысить мотивацию, лояльность к организации, сплотить педагогический коллектив вокруг творческой задачи.
Ну, вот это все очень хорошо. Вот мы представляем такую вещь. Вот есть правительство Москвы. Оно хочет, чтобы ребята, преподаватели, педагоги себя реализовали. Организуют какой-то конкурс. А в чем суть этого конкурса? Ну вот как себя могут в рамках конкурса реализовать педагоги? Вот Алексей, явно у него была идея, военно-исторический варгейм, клуб, музей в школе. Какие еще идеи такие интересные реализуются, что подхватывается, выходит на уровень всего города, ну и, может быть, на федеральном уровне?
На самом деле мы пока вот в рамках нашей программы мы организуем такие конкурсы внутри образовательной организации, не выходим на более высокий уровень, потому что это, еще раз скажу, что это именно в рамках программы развития коллектива школы и направлен именно на коллектив школы. И вот эта практика дает возможность педагогам внутри соревноваться, да, получить опыт, обмен опытом, да, обменяться своими практиками, скопить вот эти практики, наработать. Я знаю, что по итогам этого конкурса был издан сборник педагогических практик, и директор школы его поставил как бы в тираж и хочет ежегодно накапливать вот такой методический сборник. Соответственно, у коллег новых, которые приходят в эту школу, молодых специалистов, появляется возможность знакомиться уже с такими передовыми практиками. Как пример, вот одна из педагогических идей, которая победила в этом конкурсе, это составление портфолио самих педагогов. Оно, актуальность этой проблемы вызвана тем, что хотя школа в целом хочет повысить имидж своей организации в среди жителей района, среди будущих учеников и родителей, то есть предоставить больше интересной, позитивной информации, таким образом сформировать такие личные карточки, личные странички педагогов на школьном сайте. Это тоже вот практика, которая победила в этом конкурсе.
Интересно. Алексей, вот вы молодой педагог. Сколько вам лет?
33, скоро 34 в этом.
Да, месяце. Возраст Христа, роковой для всех революционеров, говорил, по-моему, Д'Антон. Вот вам сейчас 33 года, как работается педагогом в школе? Удается ли все себе, удается ли реализовать свои идеи, подходы? Как вам вообще ученики? И сама школа ли поддерживает какие-то ваши идеи интересные, которые вы хотите реализовать, и как вообще происходит апробация каких-то ваших проектов, идей? Может быть, вы консультируетесь с самими учениками, что сделать интересное? Как происходит вот этот творческий поиск себя?
Спасибо за вопрос. Я так много, даже не знаю, с чего начать.
Сначала.
Сначала. Значит, в этом году решил выступить с такой инициативой, открыть вот этот самый Wargame-музей. Wargame — это разновидность военных игр, которые призваны имитировать реальные боевые действия, но в некой условной обстановке, будь то настольные игры. Ну, Wargame дословно переводится как «военная игра».
Ну, мы догадались.
Вот. Тут как бы ничего сложного нету. Одна из разновидностей варгеймов — это, собственно, варгеймы настольные, что есть системы правил, как по каким-то фэнтезийным сюжетам, вселенным.
В общем, настолки для того, чтобы дети играли и какую-то информацию получали.
Да. Я, соответственно, сосредоточился на тематике именно военно-исторических варгеймов, с помощью которых можно историю познавать, углубляться в нее, и при этом интересно, весело проводить время, развивать навыки коммуникативные, развивать навыки какого-то ручного труда, что особо актуально в условиях, ну, так скажем, деградации трудового обучения в последние 30 лет, да, что не во всех школах, к сожалению, уроки труда есть. Сейчас,
мы же закон приняли, что
ну,
во
за
всех
это взялись,
школах.
Да, улучшения пошли, вот, но фактически, да, значительное время было упущено. Я, когда заканчивал школу, это был 2008 год, на тот момент, например, с трудовым обучением в школах было хуже некуда. Но, соответственно, в рамках такого кружка, где мы своими руками создаем военно-историческую миниатюру из выпускаемых фабрично наборов солдатиков, например, там в масштабе 1 к 72, значит, собираем отряды военные, красим их в соответствии с реальной униформой той или иной эпохи, и затем разыгрываем настольные сражения. И таким образом, да, вот огромное количество различных проблем мы решаем и даем возможность ребятам самореализовываться прежде всего.
Какое количество учеников вообще вовлекается в такой подход? Вот у вас вот такие настолки, настольные игры, настольные реконструкции исторических событий. Собирают весь класс или это как система дополнительного образования для тех, кто интересуется историей, какими-то событиями? Они могут прийти, себя как-то поискать в этом направлении? Или вы действительно проводите такие уроки истории, где перекладываете в игру тот или иной подход, тот или иной период истории? Как это вообще происходит у вас?
На данный момент это реализуется в рамках именно дополнительного образования, после того, как в сетке расписания прошли уроки, да, затем уже в рамках доп. Образования этот кружок работает. А отдельные элементы можно, конечно, вводить на уроках. Допустим, если у вас в рамках деятельности такого объединения вы с ребятами создадите определенное количество отрядов, армий на различные эпохи, красиво разместите это в витринах в кабинете, то в отдельных элементах уроков по истории в разных параллелях можно демонстрировать ребятам армии тех или иных эпох, народов, стран, можно показывать какие-то отдельные элементы сражений, но так, чтобы это была настоящая игра, где ребята смогли бы почувствовать себя в роли полководцев, в рамках обычного урока это сделать невозможно, просто потому что все-таки есть учебная программа, которую нужно пройти в полном объеме и нужно уложиться в отведенное время. Да? А то, что мы делаем в рамках нашего клуба, тут у ребят возможность имеется почувствовать себя полководцем, самостоятельно принимать решение, что вот будь я полководцем в такой-то битве, как бы я построил свои боевые порядки, какие действия я бы совершал. То есть здесь есть уже элемент творческий, попробовать взять на себя ответственность, принимать собственные решения и нести ответственность за эти самые решения.
Понятно. Альбина, скажите, пожалуйста, а вот какое количество учителей охватывает ваша программа, программа кадровых сервисов правительства Москвы, какое количество школ охватывает, и как вообще можно поучаствовать в этой программе? Как сделать так, чтобы, ну, твоя конкретная школа, если сейчас нас слушают учителя, московские, а, возможно, эта программа будет распространяться и на регионы, условно, на Подмосковье, или вообще возможно так, чтобы какие-то интересные решения для развития системы образования, условно, в другом регионе могли быть реализованы в Москве, кто-то придет со стороны и скажет, вот я тоже хочу поучаствовать в этой программе, как мне это сделать?
Спасибо за вопрос. Спасибо. В целом мы сейчас активно работаем с более чем 40 образовательными организациями Москвы. Это порядка 37 школ, и остальные это колледжи Москвы. Любой руководитель образовательной организации может обратиться в управление кадровых сервисом со своим запросом. И, соответственно, мы будем разрабатывать индивидуальную комплексную программу для каждой образовательной организации, и в том числе в которую может быть включен и конкурс педагогического мастерства. Также управление кадровых сервисов оказывает ряд других услуг, HR-услуг, услуг, направленных на организации, входящие в контур правительства Москвы, в том числе и на образовательные организации. Такими услугами может быть подбор, оценка, обучение и развитие персонала организации, проведение различных исследований, конкурсов, вплоть до выходного интервью. То есть любыми HR-услугами может воспользоваться директор организации, входящий в контур правительства Москвы. Для этого нужно просто обратиться на портал управления кадровых сервисов TalentMos, оставить свою соответствующую заявку, и, соответственно, коллеги обработают ее, проведут консультацию и возьмут работу.
Да. А что такое кадровые сервисы? Ну, то есть я помню вот фильм «Мне бы в небо», был про то, что приезжает какая-то команда на предприятие, в компанию, и всем правильным образом говорят о том, что вы уволены, но мы за это вам даем какие-то там страховку еще на полгода, поможем вам найти и адаптироваться психологически каким-то событиям или что-то еще. Я не говорю про увольнение или чего-то еще. Но здесь интересно, какие кадровые сервисы оказываются сегодня, потому что я не... Ну, мы познакомились с вами не так давно, мне было даже интересно пригласить на эту передачу, узнать, каким образом простроена система работы у правительства Москвы. И это касается только системы образования, или это касается также системы здравоохранения, социальной поддержки москвичей, тех, кто работает условно в МФЦ или где-то еще. Потому что не так часто встречаешься с подобными... как сказать, платформами, которые создаются именно на уровне муниципалитетов, на уровне регионов. Это уникальная особенность города Москвы.
Ну, кадровые сервисы являются структурой правительства Москвы и оказывают услуги всего HR-цикла для организаций, входящих в периметр правительства Москвы. Это различные департаменты, в том числе и здравоохранение, вами озвученное, и департамент образования, и информационных технологий и так далее. Все департаменты имеют возможность получить. И все подведомственные организации, относящиеся к этим департаменты, также имеют возможность получить HR-услуги. И как раз кадровые сервисы их оказывают. Это в том числе и подбор. У нас работает целый центр подбора персонала, который можем подбирать персонал для любой организации. Ну, я уже это в целом озвучивала.
Но это интересно. Да, да. А вот сколько сейчас человек нуждается, в каком количестве людей нуждается система образования города Москвы, и сколько вы сейчас подбираете для там, школ, для управления образования муниципальных, ну, в основном там муниципальных не так много, скорее, ну, общегородское управление образованием.
Ну, сейчас в активном емкость подборе, да, да, сейчас порядка там 150 вакансий, которые на данный момент подбираются.
Это учителя, директора школ?
Это не только учителя, это педагоги, это персонал, который не занимается педагогической деятельностью, но также относится к организациям. Директоров мы не подбираем, они другим способом назначаются на свои места, да, но подбираем всех по заявке именно директора. Он является здесь заказчиком.
То есть директор приходит к вам, да, и говорит, мне нужно 5 учителей таких-то классов. А в основном откуда эта подборка? Потому что есть такой подход, при котором говорят, что Москва пылесосит соседние регионы, забирая учителей, потому что выше доход в Москве, условия лучше, и в целом как-то себя реализовать на московской площадке для тех или иных педагогов более комфортно. Как здесь происходит?
Ну, всех секретов не раскрою, конечно.
Ну, хорошо.
Да. Но знаю, что коллеги ведут открытый поиск, и в том числе, наверное, и пользуются ресурсами регионов, когда есть спрос на такие вакансии и у региональных специалистов. Здесь есть возможность, да, быть устроенным в столичную образовательную организацию и, соответственно, получить возможность работать. Также, я знаю, просто пользуются открытым поиском. Есть специальные ресурсы, где именно педагоги могут искать себе работу.
А что это за ресурсы, интересно? Профи.ру?
Нет, есть специальные телеграм-чаты, каналы, вот где собираются такие открытые вакансии и открытые резюме.
Интересно, интересно. А вы как Алексей, нашли работу в московской школе? Вообще из Москвы?
Да.
Откуда?
Ну, район,
район, район, ну, конечно.
Родился, проживаю в районе Савеловский.
А, северо-запад.
Север.
Север, север Москвы. Ну и как вы решили для себя пойти в школу работать?
Изначально я поступал в университет на исторический факультет.
А какой университет?
Московский городской педагогический университет.
Да. Римаренко.
Да, я не планировал, если честно, работать педагогом изначально, но очень часто в жизни так случалось, что мне приходилось работать с ребятами, которые были младше меня по возрасту, еще когда я сам в школе учился, был в школьном музее, в активе школьного музея военно-исторического. Там периодически меня просили провести экскурсии, как для старшеклассников, так для ребят, которые были младше, для гостей, которые приходили откуда-то из района, из округа, для наших дорогих, многоуважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, потому что, собственно, в школе, где я учился, был музей, посвященный 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Соответственно, у меня это дело получалось хорошо, удавалось увлекать зрителей и слушателей разного возраста. Также на занятиях, еженедельных занятиях в нашем музее с активом часто мой преподаватель, он поручал мне выполнить какие-то работы с ребятами помладше, допустим, там объяснить, показать, как лучше там собрать стендовую модель, да, какие техники, приемы при этом лучше использовать. Значит, в дальнейшем судьба дала, скажем так, еще один толчок педагогической деятельности. Какое-то время я был учащимся воспитанником военно-исторического клуба полководца 3-го тысячелетия. И когда я поступил в университет на первый курс, наш преподаватель в этом клубе, он решил покинуть данное место работы, и возникла очень серьезная проблема. Кто займет его место? Найти кандидата на такую должность очень сложно, потому что там сочетание факторов. Следующее, что нужно знать военную историю, нужно разбираться в вот этих самых военных настольных играх, варгеймах так называемых, что нужно иметь хороший опыт по сборке, окраске стендовых моделей, и при этом нужно согласиться на очень символическую заработную плату. Соответственно, мы с моим однокурсником и сотоварищем приняли решение, что клуб не должен закрыться. Поэтому мы предложили руководству свои кандидатуры в качестве руководителей. Понятно. Так началась педагогическая деятельность уже на первом курсе. На втором курсе, соответственно, так получилось, что познакомился с действующим преподавателем школы 1296. Она узнала о моих интересах, о стендовом моделизме, которым я занимаюсь в рамках хобби в свободное время. И она предложила еще тогда работавшей директору этой школы открыть кружок, где я бы обучал ребят именно клеить, собирать модели. Вот с этого начиналось.
Вот так начиналась закаляться наша педагогическая сталь. Друзья, я вижу, есть звонки, давайте принимать их после новостей. Еще раз скажу, что очень ждем разговора нашего с вами, уважаемые слушатели, это первое. А второе, ну давайте тоже поактивнее, давайте уже Алексея, нашего сегодняшнего гостя, помучаем, узнаем, как работать, соответственно, в московских школах, что они за московские дети такие, как с ними существовать и как их учить. И, конечно же, с Альбиной Дмитриевой, директором Центра реализации проектов и взаимодействия с заказчиками управления кадровых сервисов правительства Москвы, узнаем, как лучше подбирать и какие вообще у нас сегодня наши учителя, как они подбираются, как работают. Это будет очень интересно. Это Радио Академия, я Борис Чернышов. Вернемся после новостей.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Это Радио Академия, я Борис Чернышов. После таких новостей, знаете ли, когда плюс 2 ощущается как минус 5, хочется только одного, чтобы плюс 2 как 25 плюс ощущались. Потеплее было, получше было. Очень надеемся, что в конце недели будет хорошо, тепло и замечательно. Будем вместе с вами наслаждаться природой нашей столицы. Итак, дорогие друзья, еще раз добрый вечер. Сегодня у меня в гостях в Радиоакадемии Альбина Дмитриева, директор Центра реализации проектов и взаимодействия с заказчиками управления кадров сервисов правительства Москвы, и Алексей Щукин, преподаватель истории и обществознания школы 1296. Всем добрый вечер. Друзья, ну что, давайте объясню, еще раз объявлю, как с нами можно связаться. Я вижу, есть звонки, сейчас будем их принимать. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. Подписывайтесь и давайте вместе с вами общаться. У нас был звонок, он пропал, а вот он появился. Давайте его и принимать. Друзья, наушники, прошу вас, чтобы вот наушники, вот, подключайте. У нас есть, сейчас, секундочку. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Боря, ну как же можно поступить в ВУЗ вообще конкретно, если кто-то так телефон на радио с карты не отключает? Нарочно так делают люди-то.
Так, понятно, но мы не будем отключать, мы карты, мы их раскинем, эти карты. Как сказал один недополитический деятель, я сюда приехал не играть в карты. Потом его выгнали, правда, к чертовой матери. Спасибо вам большое за ваш звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, у нас еще один звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
Алло.
Здрасте.
Добрый вечер, ведущие, гости. Вы знаете,
как
я обучался... Олег.
Олег.
Я с Подмосковья, горки Ленинские. У нас школа очень такая знаменитая, да-да, в памяти Ленина. К сожалению, ее закрыли, такая жалость. Вы об этом знаете.
Знаю, знаю. Историю.
Вот, и у нас было в советское время, популярны были... игры военно-спортивные «Зорница», и зимние, и летние. У нас рядом войсковая база шефствовала, и так было интересно, это вообще чудо. И с 5 по 8 класс занимались. Как сейчас такая практика бывает, такая «Зорница», военно-спортивные игры, вот чтобы ребята там с 5 по 10 там, классов именно вот, вникали в это, приходили ветераны. У нас это было очень в горках, ну очень жаль такую школу. 500 человек выгнали, ребята, я не знаю... как это вообще случилось. Очень жалко, моего внука выгнали из 7 класса. Вот. Ну, извините, у меня
спасибо.
Эмоции.
Спасибо. Очень важный звонок. Я, в общем, благодарю вас за звонок. Мы в свое время пытались отстоять эту школу и считаю, что очень-очень... плохо, что когда школы закрываются. Алексей, ну как эта идея? Вообще, может быть, какие-то нужны дополнительные решения в школах вводить для того, чтобы и продвигать и патриотическую тематику, и, с другой стороны, изучать историю? Потому что в игровой форме, в форме каких-то активностей изучать историю, какие-то особенно военные вещи, это же интересно. Просто интересно. Какие у вас, может быть, практики есть для того, чтобы это все внедрять?
Во-первых, хотелось бы, наверное, ответить на вопрос слушателя.
На первый или на второй?
Да, на оба можно, на самом деле.
Пожалуйста.
Там два момента, которые слух уцепил. Первое, по поводу «Зорниц». Насколько мне известно, во всяком случае, в Москве подобные мероприятия проводятся. Лично не участвовал, поэтому не могу судить о том, насколько это масштабное мероприятие, каков охват, сколько преподавателей, школ, сколько ребят в этом участвуют. Но то, что... такая практика имеется, это точно, это факт. А по поводу встреч с ветеранами. Несмотря на то, что год от года наши уважаемые ветераны, например, Великой Отечественной, они не молодеют, они...
Они становятся меньше.
Да, их становится меньше, но, тем не менее, по возможности московские школы, они приглашают ветеранов по возможности по нескольку раз в год для каких-то торжественных мероприятий.
Для общения.
Для общения. В нашей школе 1296 недавно состоялась встреча с ветеранами Афганистана. Приходили, общались с ребятами, ребята задавали вопросы, то есть такая работа проводится. Так не могу сказать, опять же, таки, с точки зрения статистики, я ее не собирал, не изучал, насколько это сейчас в школах распространено. Когда я учился, это было вообще постоянно, но тогда и ветеранов было больше, конечно же. По нескольку раз в год шумные компании собирались, ветераны приходили с детьми, со внуками, кто-то с правнуками.
Как планирует ваша школа отмечать 80-летие Великой Победы? Может быть, какие-то акции, мероприятия, событийный ряд уже подтвержден? Что, к чему вы готовитесь и как это будет реализовано в вашей школе?
Честно говоря, вопрос немножко не по адресу. Есть заместитель директора, кто за это отвечает.
Ну, учитель истории.
Есть активисты. Насколько я знаю, то что план, конечно же, составлен давно, что в течение всего года в обязательном порядке работа систематически проводится. Учителя истории ежегодно участвуют со своими учащимися в ряде конкурсов, которые направлены на сохранение исторической памяти, на сохранение памяти подвигов наших предков, дедов, прадедов. Значит, в частности, это всем, наверное, работникам школы известный конкурс «Не прервется связь поколений». Также, соответственно, с недавнего времени стала проводиться ежегодная акция. К сожалению, забыл название, но суть, вот как есть, например, «Тотальный диктант», угу. Да, а здесь есть что-то вроде аналогичного
диктант
мероприятия.
«Диктант Победы».
Да, так точно, «Диктант Победы». Вот, и обязательно также планируется участие ребят, которых я обучаю, ребят, которые приходят ко мне в военно-исторический клуб. Безусловно, в самой школе обязательно будут проводиться и классные часы, разговоры о важном на эту тематику, что, конечно же, будут готовиться торжественные мероприятия, концерт, линейки. Угу. Такая довольно классическая история, ежегодно. От этого никто не отказывается.
Спасибо. У нас еще один звонок есть. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот первую часть слушал фрагментарно, но мне показалось, что вы говорили о проектной деятельности школьников. Правильно это?
В том числе и про проектную деятельность школьников, и про вот те проекты, спросить, которые реализуются.
Вот вы преподаватель, судя по всему, не могли бы вы привести примеры тех проектов, которые вы реализуете со своими учениками, и более общий вопрос. Вот в школе, так сказать, есть там вот учебники, там, значит, теория и задачи. Вот не кажется ли вам, что сейчас очень актуальна не только задача, но и проектная тема для школьников в эти учебники добавлять? То есть это должна быть не эпизодическая такая деятельность, то есть у кого-то есть идея, там проект, например, вот какой-нибудь там переводчик с одного языка на другой там реализовать, вот, или что-то связанное с составлением расписания уроков там, вот. То есть вот такая широкая, так сказать, система проектных заданий, вот, мне кажется, сейчас это очень актуально.
Спасибо большое. Алексей, ну вопрос вам. Ну а скажите, ну какие проекты?
Хорошо. По поводу проектной и исследовательской деятельности. В московских школах эта деятельность также реализуется каждый год. В нашей школе 1296 в обязательном порядке все учащиеся 8 классов ежегодно выполняют социальные проекты, как правило, в группах.
Что такое социальный проект?
Социальные проекты – это разновидность проектов, которые направлены на решение каких-то общественно важных проблем, вопросов, задач. Один из проектов, который я знаю, что, например, реализуют сейчас восьмиклассники, они привлекают внимание и сверстников, просто школьников, родителей, учителей, всех, кого возможно. Ну, например, к бездомным животным, к приютам. Девчонки из одного из классов, где я преподаю, они собирали корм, какую-то одежду, игрушки, чтобы затем передать животным в приют. Это вот одна из проектных работ, которая делалась. В 10 классах также в обязательном порядке ежегодно ребята выполняют проектные или исследовательские работы, которые потом проходят процедуру защиты, отметки выставляются в аттестат, то есть это как часть учебного плана. А в остальных параллелях проектные исследовательские работы, они выполняются по желанию. Учителя активно стараются увлекать ребят в это, потому что проектный метод – это действительно полезная вещь, позволяет научиться учиться решать различные вопросы, и также я считаю, что помогает ребятам подготовиться к тем трудностям, с которыми они могут столкнуться в высших учебных заведениях при подготовке и рефератов, курсовых работ, дипломных работ и так далее. Тематика проектных и исследовательских работ, она в 10 классах весьма широка, тут могут быть и социальные какие-то проблемы, значит, проектные работы могут быть направлены на решение какой-то личностно значимой проблемы для учащегося или для какой-то конкретной социальной группы или категории людей, или же это может быть исследовательская работа, по сути, это первые шаги в науке, когда учащийся может задаваться каким-то вопросом, связанным с отсутствием знания по какой-либо теме или неполнотой знания, в том числе в научном мире, или же может выдвигать собственные гипотезы, их тестировать, проверять и тем самым приходить к каким-то углубленным знаниям.
Спасибо. У нас еще один звонок. Да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Владимир. Вот вы знаете, вот вы относительно, вот, так сказать, подачи материала и прочего, вот мы все мы знаем, допустим, Михаила Задорнова как юмориста, но мы не знаем, что, так сказать, ну, как бы, как историк его. То есть вот последнее его, так сказать, выступление, за которое, я считаю, он безвременно, так сказать, ушел, очень интересно, вот в таком плане, так сказать, именно объективную, так сказать, ну, истории, как бы, не так, как выгодно она там светит, допустим, власть придержащим, или, а вот именно то, что действительно объективно.
Так, и что нужно так сделать? Нам надо Задорнова в программу по истории включить?
Да, в том числе вот и видеосюжеты вот эти показать, допустим, это раз. А во-вторых, вот я вам тоже, вы будете выступать на заседании Госдумы, и вот донесите до, так сказать, депутатского корпуса, что на третьем месте по, так сказать, смертности является вот именно последствия приема лекарств, то есть вот это лечение. То есть, вот
лекарства не надо применять, когда болеешь?
Ну, короче, да, чтобы использовать традиционную нашу медицину, то есть фитотерапию, народную, так сказать, медицину и прочее.
Это хорошо. Как минимум, это интересный подход, да. Ну, можно не использовать, конечно, это, но я думаю, что это не прокатит. У меня такое ощущение. Ну, вы пьете таблетки, когда болеете?
По мере необходимости,
А я вот люблю. Меня хлебом не корми, дай только пилюлю какую-нибудь. Слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте, еще один.
Здравствуйте, друзья, Лимузин.
Здравствуйте.
Ну, таблетки, понимаете, необходимо принимать, но то есть в четком соответствии, так сказать.
Ну, конечно.
Со знаниями, которые вам, так сказать, на базе своих знаний, которые вам прописал доктор.
Но лучше, да, доктор, лучше доктор обратиться.
Про Задорнова. Прекрасный артист, прекрасный человек, скорее всего, был, но его взгляды на историю, они ничем не подтверждены. Да. Хотелось бы верить ему на слово, но история вообще наука очень упрямая, понимаете? Есть очевидные вещи, которые историки почему-то не замечают.
Но вы понимаете, многие историки к истории относятся как к такому публицистическому возможности себя проявить. Многие популярные историки, к сожалению, историками не являются.
Да, согласен.
Это люди, которые пишут в том числе и про историю.
Ну, я вот иногда так интересуюсь, нет-нет, да, альтернативной историей. Надо мной, конечно, посмеиваются.
Как и у нас альтернативной медицины тоже интересуется.
Да, но вот смотрите, какая фишка получается. Совсем недавно откопали политехнический музей туда, метра 2-3-4 вниз. И там оказался почему-то этаж с дверями и окнами. И почему-то никто не хочет ответить на вопрос, а как так оказалось?
Может быть, альтернативная цивилизация?
Ну, вот хотелось бы послушать и тех, и других, чтобы для себя делать какой-то вывод. Потому что есть очевидные вещи, но ответ на вопрос, как это произошло и откуда они взялись, официальная история не дает.
Умалчивает.
И поэтому приходится слушать, понимаете, всяких разных людей, которых навалом на самом деле и шарлатанов. Это понятно.
Ну да.
Я думаю, что историю...
Но истина так... где-то рядом, мне так кажется.
Да, истина где-то, не знаю, где-то рядом, но пока...
Ду-ду-ду-ду-ду. I want to believe, как говорится. Я хочу верить. Да, но на самом деле, вот как противостоять, вы как учитель истории, как противостоять тому потоку альтернативной науки, которая сейчас есть, и бывало ли в вашей практике ситуация, когда приходит вот ученик и говорит, там, учитель, ну вы не правы, ну, понимаете, ну, Задорнов же говорил, что наступит тот момент, когда обратятся американцы к русским и скажут, заберите обратно этих хохлов себе в Советский Союз. Но он же был прав. Часто ли бывает такое, такая вещь, когда, наслушавшись истории про рептилоидов там, ну и других...
русов против ящеров. Да.
Ну ящеры, ну да. А вот, вот приходят ребята и с вами спорят, и как вообще вот приучать человека еще в школе проверять эти факты и относиться к истории, особенно истории своей страны, вот и есть противодействие фальсификации. Потому что это наука, что все, что сказано, это не должно быть, не только должно быть интересно, но еще и как-то подтверждено каким-то источником.
Совершенно верно. В принципе, курс изучения истории, начиная с 5 класса, он начинается с введения в основу исторической науки, с понятия исторического источника.
Но в момент, когда переписываются особенно учебники некоторым министрам.
Ой, за больное прям задеваете.
Я такой.
Да, значит, у вас тут как-то даже недавно гость бывал в студии, тоже историк, и он говорил о том, что базой для истории является источниковедение историческое, что есть понятие исторического источника, что в науке все утверждения, которые имеются, они обосновываются фактами, в том числе на основе этих самых исторических источников. Есть понятие критериев исторических источников, есть понятие критики исторического источника и так далее. Соответственно, если иногда возникают ситуации, что ребята приходят, наслушавшись, начитавшись, блотсгеров, там еще что-то такое, трансляции стримов в Майнкрафте, как какой-то чувак там бегает, гоняет катку, но при этом пытается что-то там за историю рассказать, и ребята вот некоторые, бывают, приходят вот такую вот альтернативную, да, фолк-хистори, так сказать, подают, то первый же вопрос, да, каковы доказательства, каковы, на какие источники ты опираешься, утверждая что-либо. В курсе истории в школе, помимо того, что мы говорим, изучаем, какие события были, мы еще обязательно указываем, какие существуют эти самые источники, где можно с ними ознакомиться. Там, если получается в рамках курса включить вопрос о том, какие там были спорные вопросы, мнения историков, то с этим также обязательно знакомим. Мой коллега-преподаватель Дмитрий Андреевич Шаповаленко на уроках на регулярной основе он занимается тем, что он предпочитает принести копию или вывести на электронную доску копию какого-то исторического документа, например, там по истории России 17 века, это его любимый период, чтобы ребята прочитали копию оригинала, да, своими глазами, и попытались оттуда, да, вот из этого первого источника получить информацию, отвечать на интересные вопросы, чтобы картинка начала срастаться. А вот различные альтернативщики, в том числе упомянутый, да, уважаемый мною Михаил Задорнов, вот, они никаких пруфов, как это модно говорить, не приводят.
Да, но больше лучше по-русски говорить, с одной стороны. Еще раз скажу, что для протокола очень уважаю Мединского и Туркунова. Хороший учебник написали, я не про них говорю. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, вы знаете, но хотел такой еще вопрос, что почему так мелко по истории объясняют ребятам в школах, это надо копать самому где-то, причины возникновения войн. Вот когда Павла Первого убили, 3 года всего было, ведь он именно с Наполеоном собирался выгнать англичан в Вест-Индии, Западной Индии, правильно?
Да.
А потом переворот, и атаман Платов поворачивает, и Александр Первый становится царем, и получается битва с французами. Этого не должно быть. Вот эти корни, глубины, почему происходит так? Именно когда, допустим, еще при Иване Грозном, ведь какой там бой, страшные бои были, и правды нет об этом, как у нас 25 тысяч воинов русских православных, 125-тысячную армию Давлетгирей разбили. Мало это об этом доносится. И многие другие истории, начало войн, причины их. Вот понимаете, в чем дело. А то просто даты, даты, и как-то косноязычно. И вот хотелось бы, знаете, тайные нити вот эти. Ведь можно ребятам говорить, в старших классах, в институтах, там где-то что-то. Вот. А все приходится искать в каких-то источниках. Вот там я у Олега Платона, там еще какого-то там у ребят, ну, историков таких. Башилова, Цветкова, ну, вот таких вот историков. Вот. И поэтому очень хотелось бы знать вот эти корни, почему даже вот гражданская война описывается. Почему,
спасибо.
Вот этот,
на самом деле, очень важный вопрос вы задали. Я помню, я сам, я ваш ровесник, соответственно, сдавал единый госэкзамен по истории. И там вопросы были про даты, их было очень много. А про причинно-следственные связи, почему то-то произошло, почему так-то закончилось, какой эффект был, этого мало. Ведь самое важное, об этом говорил мой учитель Владимир Ольгович Жириновский, что самое важное понять причины и правильно проанализировать последствия этих причин, докопаться до сути, первоисточники изучить. А вот мы все-таки больше такие формалисты, которые подходят с точки зрения там, знания дат. Так, вы не согласны?
Ну,
не
согласен. Давайте, пожалуйста. Не согласен. Давайте да, безусловно, конечно, историческая хронология занимает достаточно объемное место в учебниках. Насчет экзамена не согласен, что там как бы много дат. Там как раз-таки, я бы сказал, что больше на осведомленность об основных фактах, явлениях, тенденциях. Там же вопросы и про культуру, и про искусство, и про те же самые памятники литературные, например, и другие. И на понимание причинно-следственных связей там тоже достаточно много вопросов. И на урок за себя совершенно точно скажу, что также пытаюсь до ребят донести эту мысль, и постоянно работаем и с текстом учебника, если получается, то и с копиями исторических источников. Именно найти, да, причины, разделять причины предпосылки, видеть в ходе событий какие-то ключевые моменты, да, что определило дальнейшее развитие событий, ход истории, итоги. Значение, последствия, последствия какие-то относительно близкие или же далеко идущие. Безусловно, это все есть в преподавании в школе, и в учебниках это тоже есть, но мы понимаем, что хотелось бы больше. Хотелось бы объемнее, глубже. Я считаю, что... ну, тут меня ведущий как раз спрашивал перед началом эфира, какая эпоха мне больше нравится, какой правитель мне больше импонирует. А я считаю, что в каждой исторической эпохе можно найти то, чему научиться. В каждой исторической эпохе есть много чего интересного, увлекательного. И, конечно, хотелось бы все это дать на уроках ребятам, да, но мы ограничены рамками времени, урока, учебной программы, количеством учебных дней в неделю, в год и так далее. Поэтому да, у нас есть инструменты поддержать интерес через те же самые проектные работы, внеурочную деятельность, через систему дополнительного образования, через различные вот такие клубы, кружки, секции, конкурсы, как внутришкольные, так и там какие-то районные, окружные, или же московские. Мои ребята участвовали, в частности, в феврале в викторине, проводившейся в одной из школ района, посвященной снятию блокад Ленинграда. При том, что это были восьмиклассники, а по Отлично. Программе Великая Отечественная война проходится в 10 классе, ребята проявили серьезную заинтересованность. И Отлично. Мы множество мелких фактов изучили, в итоге на викторине мы заняли второе место.
Отлично и здорово. Самое страшное в этом во всем, то, что наш эфир подходит к завершению. Честно, так не хочется завершать его, но нужно отметить и поблагодарить, безусловно, Альбину Дмитриеву, директора Центра реализации проектов и взаимодействия с заказчиками управления кадровых сервисов правительства Москвы. Альбин, вам большое спасибо. На самом деле правительство Москвы делает все для того, чтобы лучшие кадры приезжали в столицу, работали с детьми, работали с москвичами. Огромное спасибо вам за это.
Спасибо вам, что пригласили.
Приходите еще, у вас очень много всего интересного. И Алексей Щукин, преподаватель истории и обществознания школы 1296. Алексей, спасибо, было очень приятно. Скажу так, друзья, расстаемся ненадолго, буквально через неделю снова встретимся, будем обсуждать все самое интересное из мира образования и науки вместе с вами. Очень интересная всегда дискуссия, очень интересный всегда разговор. Это был Борис Чернышов, Радио Академия. Ох, как буду эту неделю без вас, не знаю, но знаю одно, что встретимся ровно в 8 вечера в следующий вторник. Всем пока-пока. Это была Радио Академия.